новостями нас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 мая, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Рост цен на продукты питания. Какие меры предлагает и принимает правительство страны? Премьер-министр Владимир Путин встал на защиту российского автопроизводителя. Как это скажется на самих производителях и покупателях? Туристическая полиция Петербурга. Город готовится к туристическому сезону. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну а начнем мы программу с прямого включения. На линии с московской студии «Свободы» наш корреспондент Татьяна Вольская. В Ленинградской области, в городе Кириши, произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Есть жертвы. Татьяна, что вам известно еще?
Здравствуйте. Известно, что взрыв произошел примерно в 2:25 сегодня ночи на заводе «Кириш-нефтеоргсинтез». Там взорвалась водородная смесь. И, естественно, в это время были сотрудники дежурной смены, они и пострадали. Один человек погиб, а четверо доставлены в центральную Кирежскую больницу с различными травмами и серьезными ожогами 3-4 смены. А этот взрыв произошел вот на водородно-компрессорной технологической установке по гидроочистке дизельного топлива. И 3/4 этого здания тоже разрушено. Но были очень слаженные действия пожарных, 19 единиц техники приехало, и уже в 3:20 пожар был ликвидирован, и сейчас вот производится расчистка завалов. Сказано также, что срыва поставок топлива из-за этого ЧП на заводе не будет. Возбуждать или не возбуждать уголовное дело тоже сейчас решается, потому что сформирован специальный штаб, комиссия, и вот предпринимаются все меры по устранению последствий и, естественно, по тому, чтобы понять, почему произошло. И важно также сообщать, что и производство не остановилось, и никаких вредных выбросов не произошло.
Спасибо, Татьяна. В прямом эфире была наш корреспондент Татьяна Вольская. Следующая тема программы «Свобода в полдень». Рост цен на продукты питания в России, меры, которые правительство страны принимает или собирается принимать, и инициатива депутатов Государственной Думы ввести карточки для малообеспеченных россиян. Накануне министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев заявил, что наиболее эффективным методом борьбы против растущих цен на продовольствие является увеличение собственного производства продуктов питания и снижение зависимости от мирового рынка, а также решение проблемы регулирования рынка продовольствия и сырья по всей цепочке, от производителя до потребителя. Об этом беседуем с Иваном Стариковым, бывшим замминистра экономики России, ныне научным руководителем Школы экономики и земельных рынков Академии народного хозяйства.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что идея регулирования рынка по всей цепочке, она не нова, но весьма затруднительна. Мне кажется, что единственный шанс реально обуздать рост цен на продовольственном рынке лежит в принятии главным образом политического решения. Делегировать полномочия, которые на себя, в общем, сегодня авторитарным образом забрала власть, делегировать гражданскому обществу. Что я здесь имею в виду? Я имею здесь в виду огромное количество отраслевых союзов, профессиональных образований стимулирует создание потребительской кооперации, потому что больше половины сельхозпродукции животноводческой, почти 80% картофеля, почти 100% плодов и овощей производится в личных подворьях. Но для этого, подчеркиваю, необходимо политическое решение. Нужно делегировать эти полномочия, чтобы сообщество граждан, занимающихся сельскохозяйственной продукцией, ее переработкой, могли на равных вести диалог с властью. Если власть реально примет закон о саморегулируемых организациях, если власть реально снимет ограничения на некоммерческие организации, которые в большом количестве сегодня есть в агропромышленном комплексе, но не работают из-за весьма кастрированной сегодня правовой базы, то мы тогда можем стать свидетелями нормальной рыночной конкуренции, отсутствия ценовых сговоров на продовольственных рынках и, на самом деле, формирования справедливых цен и для производителей, и для потребителей.
Глава Минсельхоза, кроме того, сказал, что, по его мнению, наиболее эффективным способом борьбы против растущих цен на продовольствие будет и увеличение собственного производства продуктов питания и снижение зависимости от мирового рынка. Насколько это возможно вот сейчас, в данной ситуации?
Я поддержу здесь министра Гордеева. Да, действительно, Россия критическим образом зависит от импорта продовольствия. Рост мировых цен на продовольствие – это объективный фактор. Причин две главных – это изменение структуры потребления в огромных растущих экономиках Индии и Китая, и в частности переориентация на потребление белков животного происхождения, попросту говоря, мяса и молочных продуктов. И второе – это использование огромных площадей земель сельского назначения для производства сельхозпродукции, для производства сырья, для моторного топлива, биодизеля и биоэтанола. Как только цена за нефть превысила $46 за баррель, производство топлива из растительного сырья стало выгодно. Эти две главные причины. На самом деле необходимо увеличить внутреннее производство. Но быстро это сделать не удастся, потому что такие долгоиграющие отрасли, как, допустим, производство говядины, имеют циклы порядка 2,5-3 лет.
Ну, то есть в ближайшее время не получится?
В ближайшее время не получится, но решить этот вопрос только в пределах национального проекта и построить 10-15 современных свинокомплексов и комплексов по откорму крупнорогатого скота, молочно-товарных комплексов, безусловно, это надо, но это все-таки в значительной степени небольшую часть захватывает аграрного рынка. Я еще раз подчеркиваю, сегодня львиная часть производства – это личное подворье. Это вынужденная вещь, и сегодня увеличить доходность личных подворий, их товарность – это важнейшая задача, которая лежит в русле развития потребительской кооперации.
Власть, тем не менее, предлагает некую срочную меру ввести продовольственные карточки. Уже известно, что Государственная Дума в осеннюю сессию будет обсуждать это предложение. Об этом накануне вот заявил председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Как вы относитесь к таким предложениям ввести карточки?
Это хорошее предложение, так называемые food stamps, которые широко используются в развитых странах. Их задача отделить людей, которым на самом деле необходима помощь. Это в Соединенных Штатах в виде карт, как кредитные карты с высокой степенью защиты. А для нас эта задача тоже есть. Вот я очень коротко. Представь себе человек, подъезжающий на Мерседесе к булочной. Не волнует его, если цена булки хлеба будет стоить 50 или даже 100 рублей. Вы понимаете, в структуре его доходов это ничтожная величина. А вот бабушка-пенсионерка, которая обходит 5-6 булочных в округе, пытаясь найти на 2-3 рубля дешевле булочку хлеба, вот их нужно отделить. Я думаю, что в этом смысле полезно можно было бы использовать и достаточно эффективно. Есть списки людей, которые получают субсидии по жилищно-коммунальным платежам. Да, безусловно, там, наверное, есть жулики, которые необоснованно получают, но я не думаю, что количество этих людей очень большое. Нужно стартовать с этого, но мы должны четко понимать, что очень четко необходимо отрегулировать и какой конкретный набор, что это никоим образом не относится к подакцизным товарам, алкоголю, табаку. Это здравая идея, которую необходимо давно уже начать выполнять и снять вопросы социальной напряженности.
Реализовать насколько быстро можно?
Ее можно реализовать даже с учетом коррумпированности властной системы. Я думаю, что ее можно запустить достаточно эффективно в течение текущего года.
Тем не менее, депутаты возьмутся за это только осенью. Что сейчас тогда делать с ценами?
Сейчас с ценами, даже если мы что бы ни делали, то мы никоим образом не сможем повлиять. У нас уже были попытки в политических целях выборные периоды Думы и президента заморозить. Мы видим, что потом они так отмораживаются, что называется «мама, не горюй». Вот, начинает галопировать, поэтому пытаться в рыночной экономике пользоваться экзотическими методами на некоторое время можно получить видимое благополучие, которое, к сожалению, разочарование от этого благополучия становится гораздо больше. Но я думаю, что можно было до конца текущей весенней сессии выработать необходимую законодательную базу. Мы были свидетелями, когда нужны для власти законы в течение одного дня принимались в трех чтениях. Введение вот этих продовольственных карточек – это вопрос, касающийся, по моим оценкам, порядка 30-35 миллионов граждан России. Я думаю, что для народной избранники, для такого количества россиян могли бы сделать это достаточно быстро. Денег в бюджете навалом для того, чтобы это сделать. Это, кстати, если эти карточки касаются только отечественных производителей, то это серьезно будет стимулировать увеличение спроса со стороны государства платежеспособного для отечественных производителей, для которых сегодня вопрос сбыта является гораздо более острым, чем вопрос производства.
Это пока единственная видимая мера, которой можно как-то помочь людям, для которых, вот как говорит депутат Исаев, самые необходимые продукты питания стали деликатесами.
Я думаю, что в краткосрочной перспективе это пока мера единственная, которая может быть достаточно эффективнее.
На мои вопросы отвечал Иван Стариков, бывший заместитель министра экономики России. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в столице Южной Осетии, Цхинвали, пострадали по меньшей мере 4 человека. В Кабардино-Балкарии неизвестные обстреляли сотрудников милиции, 2 ранены. В Дальнегорске правозащитники обвиняют сотрудников милиции в жестоком избиении 15 подростков. На севере Ирака, недалеко от города Мосул, по меньшей мере 2 полицейских и мирный житель погибли в результате теракта. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этого выпуска. Американский фантаст Гарри Гаррисон и его российские поклонники. Борис Парамонов размышляет о книге Соломона Волкова «История русской культуры». «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, Майлз Дэвис. Такие темы программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которая выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. В студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Партия «Союз правых сил» сегодня в Верховном суде попытается отменить итоги парламентских выборов. Как к этой инициативе отнеслись в прессе и как оценивают шансы СПС?
Ну, пишут газеты о том, что СПС намерен подать в Верховный суд собственный иск о признании недействительными итогов декабрьских выборов в Государственную Думу. Как рассказал «Коммерсанту» лидер СПС Никита Белых, у 3 партий СПС, КПРФ и Яблоко существовала договоренность о подаче совместного иска в Верховный суд об опротестовании итогов голосования. Однако на этой неделе коммунисты подали иск самостоятельно. Мне кажется, есть некая политическая мотивировка, почему они это сделали, сказал «Коммерсанту» Никита Белых. Он на прошлой неделе разговаривал с Геннадием Зюгановым, и тот заверил, что если юристы посчитают, что нужно подавать совместный иск, то иск будет подан совместный. Но вот, однако же, этого не случилось.
Не договорились.
Не договорились. Но при этом, по словам господина Белых, совокупный иск был более значимым. Он даже вот как-то там распределил полномочия вот в этом возможном, теперь уже невозможном, совокупном иске. По словам Никиты Белых, у коммунистов хорошо проработана теоретическая база о неравном доступе кандидатов от политических партий в эфир, о нарушениях день голосования, а у СПС серьезная база по нарушениям, которые были в ходе кампании, связанным с использованием административного ресурса, в первую очередь правоохранительными органами, это аресты тиражей и прочие подобные вещи. То есть два иска хорошо бы дополняли друг друга. Ну, теперь, по словам Никиты Белых, ничего не остается СПС, как подавать иск самостоятельно. При этом в интервью газете «Газета» Никита Белых признался, что не питает особых иллюзий и не надеется на объективное решение суда. Было бы наивно, сказал он, исходя из реальной политической ситуации в стране, рассчитывать на удовлетворение нашего иска или иска КПРФ. Но есть еще одна сторона, это партия «Яблоко». Вот заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин тоже отметил, что коммунисты нарушили договоренность, но, по его мнению, поодиночке подавать иск и рассчитывать на его удовлетворение еще менее реально, чем вместе. Так что господин Митрохин не видит особого смысла в подаче иска «Яблоком». Что говорят коммунисты на эту тему? Глава юридической службы партии Вадим Соловьев отметил, что президиум ЦК рассматривал вопрос о подаче иска и пришел к выводу, что каждая партия может подать иск самостоятельно, а суд впоследствии может их объединить в одно производство. Ну а почему все-таки решено было отказаться от подачи совместного иска? Вадим Соловьев сказал, что не всем старшим товарищам нравится идея совместных действий с СПС, над которой витает дух Чубайса. Конец цитаты. Ну, кроме того, Вадим Соловьев напомнил, что когда оспаривались итоги выборов 2003 года, СПС занимал такую же позицию. У них был синдром антикоммунизма, и они не приняли участие в иске, поданном КПРФ и Яблоком. Так что, в общем, теперь получается, вроде как поквитались. Ну, и еще такая оценочная оценка такая из уст Вадима Соловьева, он считает, что в объеме от иска КПРФ материалы СПС это не больше 5%. Почему он так считает? Потому что так же было и в 2004 году, когда 95% доказательной базы давали коммунисты. Вот, наверное, и сейчас такое же соотношение. Ну, что еще можно сказать? Председатель межрегионального объединения избирателей, член Московской городской избирательной комиссии Андрей Бузин тоже полагает, что совместный иск был намного бы эффективнее. Общее положение в любых судах всегда такое, что чем больше представителей с одной стороны, тем лучше. Но
тут будет наоборот.
Тут будет наоборот, да.
Есть еще одна тема. В школах учителей призывают сообщать в органы об учениках-скинхедах. А два преподавателя за недонесение уже даже были наказаны. Известно, как наказали?
Ну, уточню. Это два директора. Они еще не были наказаны. И, в общем, наказывать их будут, естественно,
не... То есть принято решение?
Пока речь идет о том, что прокуратура предъявила директорам двух питерских школ претензии за то, что вот они не сообщили об учениках, по внешнему виду которых можно было предположить, что они относятся к скинхедам. Ну, грозит им за это дисциплинарное взыскание, не более того. Но, тем не менее, история, конечно, заслуживает своего разговора. Значит, предъявили эти претензии в связи с тем, что директора якобы нарушили федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. И в прокуратуре утверждают, что согласно этому закону любая школа обязана докладывать в детскую комнату милиции о радикально настроенных учениках. А внешность вот этих вот двух учеников вот в этих двух школах явно говорила об их радикальном настрое. Они были коротко стрижены, носили камуфляж и высокие ботинки. Ну, вот такая вот история. Значит, тут причем еще задействовано и отдел образования районной администрации. Вот начальник этого отдела сообщила, что никаких карательных мер в отношении директоров принято не будет. Это, в общем, недосмотр, ошибка, но никак не нарушение закона. Так что максимум, что будет, это выговоры или замечания. Ну, а сами директора возражают и говорят, что как раз вот они милиции-то и сообщали, у них были подозрения, они отправляли запрос. Но в милиции ответили, что мальчики не относятся к скинхедам. Ну, все это последовало в скорости после конференции «Пути преодоления ксенофобии и экстремизма в молодежной среде», который прошел в Смольном.
Спасибо, Валерия. Это была Валерия Шабаева и обзор центральных российских газет. Правительство России намерено принять меры для поддержки российского автопрома. На встрече с автопроизводителями премьер-министр Владимир Путин одобрил их предложение ввести запретительные пошлины на ввоз подержанных иномарок старше 5 лет. Одновременно с этим автопроизводители добиваются налоговых льгот на ввоз импортных комплектующих. Российский автопром будет подниматься на сборочных производствах новых иномарок. С этим согласен и главный редактор журнала «Автоспорт» Вадим Овсянкин. С ним побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Правительство, преследуя две цели – снизить количество старых автомобилей на дорогах и в продаже и повысить спрос на новые, предлагает, в частности, ввести запретительные пошлины для машин, для иномарок, ввозимых в Россию старше 5 лет. Раньше было старше 7 лет. Насколько адекватна на сегодняшний день эта мера для российского авторынка?
А если, например, в прошлом году было введено 380 тысяч, то, в принципе, эта сумма, она может быть значительно меньше. Но, с другой стороны, как вы знаете, вот с 1 января у нас поменялись требования к вредным выбросам в атмосферу. То есть сейчас мы не имеем права производить автомобили и возить автомобили, которые не соответствуют нормативам Евро-3. То есть автомобили, которые произведены, например, раньше, чем 2000 год. То есть это уже какие-то ограничения. А с 2010 года будет Евро-4, которое тоже будет какие-то ограничения. То есть эти машины там производились на 2005 года. То есть раньше 2005 вы уже не сможете ввести машину, которая не соответствует требуем Евро-4, это уже, это ограничение уже есть.
То, что предпринимается, оно рассчитано на стимуляцию российского авторынка, имеется в виду не только сборка именно российских автомобилей и производство российских автомобилей, но также и сборочное производство иномарок. В этом смысле эта мера действенна?
Я думаю, она не будет настолько значительное действенно, потому что, ну, если посмотреть статистику, там Путин говорит, что у нас автопарк, там больше половины там машины старше 10 лет. Из них там старше 20 лет 30%. Если учитывать, что автопарк составляет 30 миллионов автомобилей в России, то, ну, 15 миллионов старые машины. Да, то есть так быстро это не произойдет. То есть здесь главное, как действовать, чтобы не было такого обвального решения, да, то есть чтобы 15 миллионов автомобилей резко встали, потому что их невозможно использовать, потому что там запрещено или будет стоить очень дорого.
Некоторые эксперты говорят, что россияне не покупают новые автомобили не потому, что они им не нравятся, а потому, что у них не хватает денег на новые.
Смотрите, вот сейчас вот Volkswagen там предлагает там скидки, да, там 6-7% на машины. Конкуренция будет расти с увеличением количества производителей на территории России, а их количество будет расширяться, да, вы слышали, там Nissan, там Citroen собирается открывать производство. Поэтому, с другой стороны, идет же как бы стимуляция финансовой системы с банковскими кредитами. Когда будут какие-то требования, они будут еще больше подстегивать людей покупать новый автомобиль. Проблема в том, что действительно еще не каждый может себе позволить. И уменьшение там парка подержанных машин — это нормальное направление, и давно надо было так делать. Подержанные машины, они, в принципе, небезопасны. Давайте будем говорить о том, что у нас каждый день 100 человек.
А все регионы российские по-разному развиты. Есть и не очень богатые, есть Восток, который целиком живет за счет импорта подержанных автомобилей из Японии.
Ну, я с вами согласен, но по каждому региону там видно, какие машины, то есть есть статистика, какие машины есть, какие нет. То есть это, я говорю, что нельзя решать сразу одним махом. То есть надо сделать какое-то такое исследование, маркетинг, изучить ситуацию по регионам. Для восточной территории России, например, там очень много иномарок, привезенных из Японии, которые соответствуют экологическим требованиям.
Ожидаете ли вы каких-то проявлений недовольства со стороны автосообщества в том случае, если меры будут приняты в полном объеме, и так как они предлагаются и обсуждаются вот в этих публикациях?
Надо почитать конкретно документ. Вот пошлины есть определенные, да, вот сейчас существуют, да, есть какие-то ограничения по экологическим нормативам. Хотя тоже они есть там перегибы в плане людей, которые, ну, занимаются коллекционированием ретро-автомобиля. То есть я, если захочу купить Rolls-Royce 60-го года, я его не смогу купить, потому что не смогу его зарегистрировать здесь. Требования, в принципе, они должны обсуждаться. Есть как союз автолюбителей, который, в принципе, может какие-то внести свои предложения. Понимаете, тут очень много проблем. Тут как бы машины, потом дороги, потом тот же бензин. Вот я вот все почитал о дифференцировании тарифа ОСАГО. То есть будет как-то, кто ездит там на Евро-2, там одни тарифы, Евро-3, там другие тарифы. Еще никто же не подумал, как определять эти тарифы. С другой стороны, у нас же еще бензин. У нас нет требования к бензину. Можно купить автомобиль соответствующий Евро-4, заправиться нашим бензином, и там вот применение присадок ферроцена, которые используются, которые не запрещены. Ну, у нас горят свечи, сгорит катализатор, он уже будет выдавать там Евро-2.
Ну, в целом, подводя итог, вы считаете все-таки вот это направление правильным, по которому идут российские власти?
Оно позитивное, но вот сам процесс решения не должен быть таким резким. И действительно, посмотреть по регионам России, потому что в разных регионах автопарк разнится по своему возрасту, по количеству автомобилей, чтобы это не было как бы ущербом для людей.
С главным редактором журнала «Автоспорт» Вадимом Овсянкиным беседовала моя коллега Евгения Назарец. Правительство России намерено принять очередные меры для поддержки российского автопрома. 19:00. Слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Ее тема – «Путиномика в период медведократии». В программе эту тему будут обсуждать руководитель Центра исследований постиндустриального общества, главный редактор журнала «Свободная мысль» Владислав Иноземцев и научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, рассказ о том, зачем Петербургу туристическая милиция, 90-летие Государственной архивной службы России, как его отмечают, новости экономики, и в завершении часа поговорим о главных спортивных событиях. Сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В городе Кириши Ленинградской области в ночь на четверг произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Один человек погиб, четверо госпитализированы с ожогами и травмами. В результате взрыва в столице Южной Осетии Цхинвали пострадали по меньшей мере 4 человека. Как сообщили в пресс-службе МВД непризнанной республики, устройство было заложено под автомобиль, находившийся у здания ОМОНа. По предварительным данным, его мощность составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. В Кабардино-Балкарии в результате обстрела двое сотрудников милиции были ранены, один из них тяжело. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, в среду вечером неизвестные обстреляли машину с милиционерами недалеко от города Тырнаус. В Дальнегорске правозащитники обвиняют сотрудников милиции в жестоком избиении 15 подростков. Это произошло полгода назад. Тогда в прокуратуре отказали в возбуждении уголовного дела. На севере Ирака, недалеко от города Мосул, по меньшей мере двое полицейских и мирный житель погибли в результате теракта. 12 человек ранены, в том числе несколько сотрудников полиции. Нанесен ущерб магазинам и ресторанам. В столице Афганистана, Кабуле, жертвами теракта стали трое жителей. Сообщается, что смертник взорвал заминированную машину незадолго до того, как к месту происшествия подъехали автобусы с иностранными солдатами. В Мьянме иностранные спасатели и сотрудники гуманитарных организаций постепенно продвигаются вглубь пострадавших от циклона районов. Объем помощи пока достигает 40% от необходимого. Парламент Киргизии принял отставку спикера Адахана Мадумарова. Новым председателем парламента избран Айтибай Тагаев. В Москве объявлены результаты выборов в Российскую академию наук. Среди новых академиков губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, директор Института космических исследований Лев Зеленый, бывший депутат Госдумы Сергей Глазьев.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Савенков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. В начале, как обычно, панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам Вера Володина.
Петербург. Экологический правозащитный центр «Белона» получил отказ в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на сооружение второй очереди Ленинградской атомной электростанции ЛАЭС-2. Довод администрации муниципалитета Смольнинская, принадлежность ЛАЭС к федеральным объектам ядерного комплекса и защищенность законом о государственной тайне. Экологи утверждают, что сведения о состоянии экологии по закону не подлежат отнесению к государственной тайне. Москва. Гостиница «Ленинградская» к своему имени после реставрации прибавила еще два – «Хилтон Москва». Теперь это четырехзвездочный современный отель. Его готовят к официальному открытию. А вот работы по восстановлению одной из башенок гостиницы «Украина» завершат через год. Глава Москомнаследия Валерий Шевчук на пресс-конференции уточнил, что стало причиной обрушения башенки в ноябре прошлого года.
Сама башня, конструкция башни лежала на металлическом таком листе, который не был армирован, не был обработан соответствующими гидроизоляционными материалами. И наше счастье, что обрушение башни произошло без человеческих жертв.
Петербург. Сегодня возобновляет свою работу аквапарк «Ватервиль», закрытый в марте этого года. Тогда более 200 человек обращались к врачам с признаками отравления. Было возбуждено уголовное дело. Теперь для очистки воды используют другой, более современный жидкий реагент. Пробы воды берут вдвое чаще, каждые 2 часа. Ущерб от простоя аквапарка составил около 1 800 000 евро. Москва. По данным столичного ГУВД, более 500 тысяч единиц оружия официально имеют 430 тысяч москвичей, владельцев охотничьих ружей и газовых пистолетов. Петербург. Казначейство заблокировало счета муниципального образования «Гражданка». По запросу этого ведомства прокуратура ведет проверку правомерности внезапной смены руководителя администрации муниципалитета. Смена происходила несколько дней назад при поддержке сотрудниками частного охранного предприятия со взломом дверей, за которыми и забаррикадировалось прежнее руководство администрации. Москва. Сегодня 50 активистов движений «Наши», «Молодая гвардия», «Местные» и «Россия молодая» в костюмах коров проведут на Красной площади так называемый «Парад мертвых буренок». Участники этой акции – сторонники объединения Петербурга с Ленинградской областью и Москвы с Подмосковьем. Письмо с такой идеей они понесут с Васильевского спуска до Старой площади в администрацию президента. Новости Москвы и Петербурга. 29 мая. Вера Володина.
Теперь главная тема рубрики. В Петербурге начала работать туристическая милиция. Специальный батальон патрульно-постовой службы ориентирован на обеспечение безопасности туристов в центре города. О причинах создания и первых днях работы наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербург входит в число самых привлекательных с точки зрения туризма городов мира, но количество туристов не слишком растет. И дело не только в неразвитой инфраструктуре, в нехватке гостиниц, особенно недорогих. Иностранный турист в Петербурге не чувствует себя в безопасности. безопасности. Очень многих гостей города грабят прямо на Невском проспекте, при выходе из ресторанов и баров, и найти защиту от этого бедствия практически невозможно. Заявление об ограблении подать в ближайшем отделении милиции почти нереально, но если даже его примут, то, как правило, предупредят, что это бесперспективно. Зато так называемые лохотронщики и карманники с необъяснимым спокойствием действуют на своей территории, похоже, просто откупаясь от местных стражей порядка. Те туристы, которые осведомлены об этих темных сторонах путешествия в северную столицу, зачастую просто отказываются от планов ее посетить. Нужно обеспечить безопасность иностранных туристов. Это стало ясно давно, поэтому и было решено создать специальную туристическую милицию. Первоначально предполагалось, что она будет состоять из 300 человек и начнет работать летом 2006 года. Однако первый туристический батальон милиции всего из 50 человек появился в Петербурге только в мае 2008 года, говорит исполнительный директор Северо-Западного регионального объединения Российского союза туриндустрии Юлия Рыбакова.
Да, действительно, уже пришли у нас официальное подтверждение, что сформирован отдел специальный в размере 50 человек в рамках ППС. Патрульно-постовая служба. Они особым образом заточены на туристов, языками, всеми возможными вариантами работы с туристами. Плюс они заточены, естественно, на те места скопления, где в основном протекают туристские маршруты.
50 человек и 5 машин. Это не маловато на такой город, как Петербург?
Ну, это сложно сказать, это надо смотреть. Это уже неплохо. Нам нужна была система мер, которая обеспечивала бы безопасность туристов в городе. И это, на самом деле, ведь там не только туристическая милиция. Там ряд вещей был реализован. Служба ангелов, которая запущена, такая неформальная деловая структура. Это волонтеры, ребята, которые обучены работать на языках, которые дают информацию, работают в местах скопления туристов, на них майки с этими знаками добровольцев. Они информационно обеспечивают, они могут, во всяком случае, проинформировать, помочь. Плюс там автобусы специальные, которых можно какую-то помощь получить по городу. Информационные щиты уже года два назад установлены. Еще с памяткой туристы работают сейчас.
В этой памятке написано, как поступать туристу в той или иной экстремальной ситуации. Наверное, правда, это нужная вещь. Но интереснее всего, что сами милиционеры о новой туристической милиции ничего не знают. Такого подразделения просто не существует. Но кое-что все-таки сделано, говорит начальник пресс-службы ГУВД Петербурга Вячеслав Степченко.
Увеличено количество нарядов патрульно-постовой службы милиции в центральных районах города. Будет снижение фактов уличной преступности, в том числе и в отношении иностранных граждан. Раз принято решение о приобретении для данных патрульных с целью решения языкового барьера электронных переводчиков. Два. Закуплены 2 катера для этого же как раз спецполка патрульно-постовой службы, которые будут патрулировать реки и каналы Санкт-Петербурга, которые являются туристическими маршрутами. И принято решение о создании летного отряда ГУВД, который тоже будет решать вопросы патрулирования воздушного, в данном случае Петербурга, с целью как бы контроль за оперативной обстановкой, за движением транспорта и так далее. Плюс к этому еще в центре города на Малой Садовой улице, существовавший ранее в обычном режиме участковый пункт милиции, с учетом того, что к нему неоднократно в этот пункт милиции обращались иностранные граждане, причем в редком случае за помощью в качестве потерпевших, а в большинстве своем за справками, за какими-то уточнениями. Соответственно, этот участковый пункт милиции был усилен офицером милиции, владеющим английским языком.
А название «туристическая милиция» придумали журналисты, подчеркивает Вячеслав Степченко, поясняя свою мысль убедительным примером.
То же самое, что в ГУВД есть управление по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка. В этом управлении есть второй отдел, который, в числе прочих своей работы, занимается выявлением притонов для занятия проституцией. С легкой руки ваших коллег данное подразделение было окрещено полицией нравов. Такого названия не существует в структуре органов внутренних дел, так же, как и не существует название туристической милиции.
Тем не менее, как ни назови те меры, которые предприняты в городе для безопасности иностранных туристов, они все-таки предприняты. Другое дело, изменят ли эти меры ситуацию. Испугаются ли грабители и карманники усиленных патрулей? Между прочим, туристическая полиция существует в Турции, Египте, Таиланде и других местах. Справедливости ради надо сказать, что грабят туристов и в других больших городах мира, но Петербург в рейтинге безопасности городов не попадает и в первую сотню. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 1 июня исполняется 90 лет Государственной архивной службе России. К юбилею выставочный зал федеральных архивов подготовил экспозицию под названием «Служим вечности». Материалы первого зала относятся к 1917 году, в последнем – документы уже наших дней. На выставке побывала Лиля Пальвелева.
Организаторам выставки тонко и неназойливо удалось воссоздать атмосферу, в которой архивисты проводят годы своей жизни. Наряду с документами здесь повсюду развешаны явно подлинные, от времени потускневшие и потертые таблички, призывающие не загромождать проходы между стеллажами, запрещающие пользоваться нагревательными приборами и с прочими строгостями. Менялись декреты и постановления, но требование бережно обращаться с единицами хранения – всегда оставалось неизменным. Пришедший посмотреть выставку «Служим вечности» ректор РГГУ Ефим Пивовар отметил.
В этих стенах было очень много выставок, и будет еще много, которые всегда опирались на архивные документы. И это прекрасно. Но такой выставки, конечно, не было, потому что она показывает историю самой архивной службы, ее людей, ее дел. Истории повседневности архивного дела, что очень созвучно современным модным течением исторической науки и одновременно показывает ту уникальность этого института, о которой хочу два слова сказать. Архивы ни с чем не сравнимы, ни на что не похожи, социальный институт общества. Как-то вот не всегда это понимают. Без него ни общество, ни государство функционировать, существовать не может. И ни один юбилей, ни одного города, ни одного государства не может проводиться без этой вот архивной резолюции, которая нужна. Но я же не говорю о судьбе любого человека. Ничего нельзя в этой судьбе исправить или добавить, или найти без архивов. Поэтому это крайне важный социальный институт.
На выставке есть экспонат, который иллюстрирует рассуждения Ефима Пивовара о социальной роли архивов. Это справка о ранении, выданная конкретному участнику Великой Отечественной войны. Во второй половине XX века было немало ситуаций, когда без такой справки человеку пришлось бы несладко. При этом у архивного дела есть любопытное свойство. Сухой и зачастую скучный документ со временем становится важнейшим свидетельством истории. Но для этого нужно, чтобы документ кто-то сберег. Особый разряд материалов – секретные документы. О том, до какой степени они бывают закрыты, свидетельствует совершенно особенная пломба. В витрине она лежит поверх листа бумаги, на котором четким почерком выведено. Сим удостоверяю, что приложенная к настоящему печать снята мною 28 октября 1992 года с папки, где хранились секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа. Под текстом подпись академика Лихачева. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Кабардино-Балкарии неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Двое ранены. В результате взрыва в столице Южной Осетии, Цхинвали, пострадали по меньшей мере 4 человека. В городе Кириши Ленинградской области в ночь на четверг произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Один человек погиб. В Дальнегорске правозащитники обвиняют сотрудников милиции в жестоком избиении 15 подростков. На севере Ирака, недалеко от города Мосул, по меньшей мере двое полицейских и один мирный житель погибли в результате теракта. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в программе новости экономики и курсы валют. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 мая составила 0,3%, а в целом с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены в России выросли на 11,9%. В середине мая Министерство экономического развития в третий раз с начала года повысило предельный прогноз по инфляции в 2008 году, теперь до 10,5%. Чистый отток частного капитала из России в январе-апреле составил 5 миллиардов долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Вместе с тем, по прогнозу Министерства финансов, по итогам 5 месяцев года в стране будет наблюдаться чистый приток капитала на уровне 11 миллиардов долларов, с учетом его оттока в первом квартале почти на 23 миллиарда долларов. Международные или золотовалютные резервы России с 17 по 23 мая увеличились примерно на 1,3% до нового рекордного уровня – 548 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос более чем на 15%. Россия после 1 июля 2008 года не будет продлевать срок действия повышенных таможенных пошлин на экспорт зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В январе правительство приняло решение о введении сроком на 3 месяца, по сути, запретительной импортной пошлины на зерно, увеличив ее с 10 до 40% от таможенной стоимости. Затем действие постановления было продлено до середины года. Отмена повышенных пошлин связана с благоприятными прогнозами на урожай зерна в текущем году, который, по словам Алексея Гордеева, состоит не менее 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Такой урожай, полагает министерство, позволит России экспортировать 15 миллионов тонн зерна, обеспечив при этом потребности внутреннего рынка. Российский холдинг «Интеррос», принадлежащий Владимиру Потанину, и компания «Гелахер», представляющая интересы основного акционера «Металлоинвеста» Алишера Усманова, договорились о партнерстве в целях создания международной горно-металлургической компании. Как говорится в сообщении «Интерроса», «Гелахер» заявил о намерении приобрести до 10% акций, входящих в холдинг компании «Норильский никель». В свою очередь «Интеррос» рассматривает возможность покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Металлоинвест». Объем предполагаемых инвестиций стороны оценивают в пределах от 50 до 60 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 58 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 10 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завершим мы ее традиционно выпуском спортивных новостей. Рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Итак,
добрый день, Михаил. Сегодня продолжим тему олимпийского отбора, начатую вчера. Начатую, конечно же, не вчера, но поддержим вчерашний разговор, ибо речь идет практически об одном и том же российском регионе. Но прежде о самых последних спортивных событиях. В Питтсбурге прошел 3-й матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, в котором хозяева льда выиграли у хоккеистов Детройта 3-2 и сократили отставание в серии 1-2. В 5-м матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Бостон одержал победу над Детройтом 106-102 и повел в серии 3-2, из чего можно сделать вывод, что сегодня не день Детройта. В ходе завершающего этапа подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная России провела в Германии вчера товарищеский матч с командой Сербии и выиграла со счетом 2-1. В составе российской сборной отличились Павел Погребняк и Роман Павлюченко. Россиянам осталось провести до чемпионата Европы одну товарищескую встречу с командой Литвы. Продолжается веломногодневка Giro d'Italia. Вот 17-й этап в основном прошел, правда, по дорогам Швейцарии. Протяженность этапа была 146 километров. Ну а победителем стал Андре Грайпель, гонщик из Германии. Он опередил Марка Кавендиша из Великобритании и итальянца Даниэле Бенатти. В общем зачете впереди испанец Альберто Контадор, и уступают ему 2 гонщика из Италии. 41 секунду проигрывает Рикардо Рико, а минуту и 21 секунду Джильберто Симони. В Париже продолжается второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». Речь идет о теннисе. Ролан Гаррос. Вчера начались матчи второго круга с небольшим опозданием. из-за дождя, вызванным дождем. У мужчин победу одержали, среди прочих, Новак Джокович из Сербии, Энди Мюррей из Великобритании, два француза, Микаэль Лодра, Поль-Анри Матье, испанец Николас Альмагро, а у женщин Анна Иванович из Сербии, американка Серена Уильямс, Пати Шнидер из Швейцарии, Агнешка Радванска из Польши и датчанка Каролина Возняцки. Ну а теперь к олимпийской теме. Как я и обещал, проходят отборы в разных видах спорта. Вчера мы говорили о тяжелой атлетике. В Саранске прошли крупные отборочные соревнования. Ну а в столице Чувашии неподалеку прошли соревнования 23-го Кубка мира по спортивной ходьбе, который стал одним из последних этапов отбора на участие в Пекинской Олимпиаде. Ну, кроме того, были побиты рекорды. Впрочем, слово нашему корреспонденту Игорю Телину.
Чебоксары – один из главных российских центров по спортивной ходьбе. Представители чувашской школы не раз становились призерами и победителями крупнейших соревнований, в том числе европейских и мировых чемпионатов, и даже Олимпийских игр. Решение о проведении здесь Кубка мира было принято Международной ассоциацией легкоатлетических федераций 4 года назад. И все это время возникали сомнения в том, будет ли в состоянии город провести достойно это крупномасштабное мероприятие. Тем не менее, несмотря на постоянно звучавшую критику, столица Чувашии с блеском справилась с организацией и проведением Кубка мира. Трасса, проложенная около озера, была подготовлена прекрасно, что и отметил первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубко.
Я думаю, это видно, в каком состоянии трасса, как все прекрасно организовано, какой интерес у людей. Лично я считаю, что я уверен, что это пройдет на высоком уровне, это будет лучший Кубок мира, который проводили в целом мире в спортивной ходьбе.
На дистанции 20 километров среди мужчин сборная России была представлена 5 участниками. Ильей Марковым из Свердловской области и 4 скороходами из Мордовии. Валерием Борчиным, Андреем Кривовым, Сергеем Бакулиным и Виктором Бураевым. Борьба за золото развернулась здесь между титулованным испанцем Франциско Хавьером Фернандесом и уроженцем мордовского села Дубенки Валерием Борчиным. Победа досталась призеру Олимпийских игр, уже имеющему в своем активе Кубок мира Фернандесу, который, по его словам, к соревнованиям в Чебоксарах подошел в прекрасной форме.
Я в очень хорошем состоянии, когда еду на соревнования, всегда хочу выиграть.
Испанскому скороходу удалось уйти вперед на заключительных метрах дистанции. В противоборстве с Фернандесом мне немного не хватило опыта, считает Валерий Борчин, объясняя то, что в равной, в принципе, борьбе испанец мог уйти в отрыв и первым пересечь финишную черту.
Поторопился, не хватило маленького опыта, но все равно второе место — это тоже здорово, и тем более еще заработали путевок на Олимпийские игры. Я очень рад.
В Пекин также поедет Илья Марков, который занял 4-е место. Заслуженный мастер спорта из асбеста, серебряный призер Олимпийских игр в Атланте, чемпион мира, выступит на своей 3-й Олимпиаде. На дистанции 20 километров у женщин главной фавориткой считалась действующая чемпионка планеты и лидер мирового сезона Ольга Каниськина из Саранска. В том, что именно она возглавит лидирующую группу с первых метров дистанции, мало кто сомневался. Ей попыталась навязать конкуренцию Татьяна Себелева из Чувашии, но уступила. Ольга пересекла финиш в гордом одиночестве, завоевав путевку в Пекин. При этом ее результат 1 час 25 минут 42 секунды всего на секунду хуже мирового рекорда россиянки Олимпиады Ивановой, установленного в 2005 году на чемпионате мира в Хельсинки.
Знаете, о рекорде, если честно, я не думала. Я думала о том, чтобы отобраться на Олимпиаду. У нас все-таки российская команда достаточно сильная. Так что если вначале пойти тише, не факт, что ты догонишь остальных.
По словам тренера Ольги Виктора Чогина, перед Каниськиной стояла только одна задача – выиграть. И она полностью выполнила тактический план. Саранская спортсменка в хорошей форме, и хотя она уступила мировому рекорду 1 секунду, у нее есть прекрасная возможность побить высшее достижение планеты на Олимпиаде, завоевав золото в Пекине, что будет почетнее вдвойне. До Олимпийских игр Каниськина на серьезных соревнованиях выступать не будет. Сейчас отдохнет, а потом уже снова начнет набирать форму. И если Каниськиной не хватило лишь секунды для установления нового мирового рекорда, то Денис Нижегородов на дистанции 50 километров почти на 1,5 минуты превзошел мировой рекорд, принадлежавший австралийцу Натану Диксу. За победу боролись мордовские атлеты Денис Нижегородов и Владимир Канайкин. Первую половину пути быстрее прошел Нижегородов. После 30-го километра он опережал Канайкина почти на минуту. Потом Владимир все-таки настиг его, и тут развернулась основная борьба.
Самое интересное начинается после 30-го, после 40-го километра. Когда уже все устали, все, и остаются единицы. Люди, которые больше, тот и выигрывает, тот и доходит.
Однако Нижегородов не позволил Канайкину обогнать себя. 10 километров скороходы шли бок о бок, а затем зрители стали свидетелями феноменального финишного спурта Нижегородова. Серебряный призер Афинских игр показал просто фантастический результат – 3 часа 34 минуты и 15 секунд. Напомню, таким образом он почти на полторы минуты обновил мировой рекорд. Чебоксарская трасса приносит удачу Нижегородову. Он здесь дважды выигрывал чемпионат России, вот теперь золото Кубка мира. По словам Дениса, в столице Чувашии многое благоприятствует высоким результатам. Ровная трасса на берегу озера, хорошая погода, освежающий ветерок от воды и поддержка чебоксарских зрителей. Обладателем путевки на Олимпийские игры стал и Владимир Канайкин, который в итоге на Кубке мира финишировал вторым. Сам признался, не мог ничего сделать с Нижегородовым, с тем темпом, который на последних километрах предложил Денис.
Я шел по времени, даже быстрее превышая графика, которого мы запланировали. То есть Денис вообще там сверхъестественный, я за ним. Я тоже на часы смотрю, думаю, мировой рекорд точно. Я уже на 30-м километре знал, что будет мировой рекорд.
По условиям российского олимпийского отбора, по два лучших на каждой дистанции Кубка мира ходока, при условии, что они попали в восьмерку, получили путевки в Пекин. Таким образом, на Олимпиаду квалифицировались Денис Нижегородов, Владимир Канайкин, дистанция 50 километров, а также Валерий Борчин, Илья Марков, Ольга Каниськина и Татьяна Сибилева, женская и мужская дистанции 20 километров. Третьим российским участником Олимпиады на каждой дистанции станет победитель чемпионата России, который пройдет в Саранске 7 и 8 июня.
Вот в такой острой конкурентной борьбе прошел один из последних отборов членов Олимпийской сборной России по спортивной ходьбе в Чебоксарах, о чем рассказал наш корреспондент Игорь Телин. Но отборы продолжаются. На днях стартует чемпионат России по плаванию и определится уже состав, соответственно, плавательной российской команды, которая выступит в Пекине.
Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Морозов и выпуск спортивных новостей. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Ее тема. СМИ Петербурга продолжают широко обсуждать вопрос, кому было выгодно распространять слухи об аварии на ЛАЭС, почему петербуржцы не поверили заявлениям власти и сообщениям в официальной прессе, а бросились в аптеки покупать йод. Обсуждают эту тему эксперты в студии. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Постановление Конституционного суда – это федеральный конституционный закон. Подлежит выполнению.
Все, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем.
Нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Памятник в форме бетонного куба установлен напротив мемориала жертвам Холокоста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.